Рассказы из русской истории.
У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. С нами на связи доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Владимир Ростиславович, приветствую вас.
Добрый вечер.
А для слушателей скажу, что сегодня Владимир Ростиславович будет отвечать на вопросы аудитории, публики. Посвящены они теме Дмитрия Донского, Ивана Третьего, которые занимались объединением русских земель, а вот между ними был некоторый такой провал в истории, условный в несколько десятилетий. В общем, тогда судьба страны висела на волоске. Этой теме посвящен ряд лекций в рамках проекта «Факультета истории». Можно посмотреть эти лекции на YouTube, Рутюбе, во ВКонтакте, в Телеграм-канале. Пожалуйста, обращайтесь. Тогда к вопросам мы чуть позже перейдем, с вашего позволения. А вот все-таки уделим некоторое внимание Андреевскому флагу, потому что 11 декабря, по праву считается 11 декабря, днем рождения Андреевского флага. В 1699 году Петр Романов, он же Петр Великий, официально учредил Андреевский флаг как флаг военно-морского флота России. Вот давайте об этом скажем обязательно.
Ну, вы знаете, Илья, совпадение – это улыбка Бога, так говорят. Сегодня действительно день Андреевского флага. 10 декабря, в конце 17 века, Петр I собственноручно утвердил Андреевское полотнище, белое, крест-накрест, синий крест, как флаг военно-морского флота Московского государства. Ну, почему крест-накрест? Потому что, по легендам, именно на таком косом кресте был распят святой апостол Андрей. И опять же, по легендам, святой апостол Андрей прибыл в свое время на Тавриду, в Крым, и оттуда, по другим легендам, перебравшись через Керченский пролив, пошел на север в земли современной Малороссии, и вот там крестил местное население. Поэтому святой Андрей – это самый близкий из учеников Христа, самый близкий к нам, к нашей стране, к нашим предкам апостолов. Андреевский флаг был флагом военно-морского флота Московского государства, а потом Российской империи. При этом уже совсем не легенда, а исторический факт, что в 1924 году, вы помните, Илья, о том, что наша Белая армия, остатки Белой армии, добровольческая армия, армия Врангеля, там, русская армия, она называлась уже на том этапе последней. Вот. Остатки этой армии эвакуировались из Крыма.
В том числе часть, в Турцию.
Да, большая часть поначалу в Турцию. Часть рассеялась по Европе. А военно-морской флот, там было несколько сохранившихся кораблей, очень довольно большой флот, он в значительной степени оказался во французском Тунисе. Тогда в Тунис часть Франции. В порту под названием Безерт. Дальше начался... Ну, это очень интересная история. На этом пришвартованном, оставленном, запертом в порту осколке военно-морского флота Российской империи продолжалась полноценная боевая жизнь, и полноценные шли боевые дежурства. Корабли чистили, мыли, следили за их состоянием. Моряки ходили на вахту. Командиры проводили учения. Дети, семьи жили где-то, кто на корабле, а кто по соседству. Детей учили. Были созданы школы такого взаимного обучения. Учили неплохо, кстати сказать. В общем, жизнь эта продолжалась несколько лет. С 20 по 24 год. До тех пор, пока была не ясна судьба этого флота. Потому что многие до последнего момента надеялись, что они вернутся в Россию в составе какой-то объединенной армии, продолжат войну, борьбу с большевиками. Кто-то рассчитывал на иные перспективы своей судьбы. Но в конце концов, в результате переговоров с французским правительством, было принято решение о разоружении этого флота. И в конце концов, в 1924 году с флагмана корабля, флагман звали генерал Алексеев, но это было его такое уже имя от Керенского, До этого, когда корабль строился, его родное имя изначально было Александр III. Флагманский броненосный линейный корабль русского императорского флота Александр III. Вот с этого флагманского корабля был спущен последний флаг Андреевский русского флота. Этот флаг сохранился. Каким-то чудом его передавали из рук в руки капитан корабля, потом его потомки, потом потомки потомков уехали в Австралию. И дальше уже он хранился в русской небольшой православной церкви в Австралии как святыня, говорят, где-то у престола там. Там, где хранятся святые для любого православного человека культ вещи, связанные с христианским культом. Вот там же хранился и последний флаг русского императорского флота. И в 2014 году Российское военно-историческое общество, точнее говоря, одному из активистов нашего общества, Дмитрию Антонову, это известный специалист по военной истории, реставратор, ученый, специалист по оружию, один из ведущих в стране старинному. Вот к нему обратились эмигранты из Австралии с письмом и сказали, что вы знаете, вот у нас есть такое завещание предков. Когда Россия встанет с колен, когда закончится, как бы, ну, они были люди все-таки идейные, закончится красное, вот этот, красное помутнение, когда Россия вновь станет собирать свои исконные земли, вернуть последний Андреевский флаг русского флота на родину. Теперь мы видим, что в Россию вернулся русский Крым, в Россию вернулся Севастополь. Значит, час пробил, значит, время пришло. Мы возвращаем вам эту святыню, которая вот десятилетия хранилась в Австралии, до этого где-то в эмигрантских семьях в Европе. Флаг подлинный, флаг потрепанный, аккуратно хранимый. Мы провели, военно-историческое общество провело тщательную реставрацию его, в ней реставрация Министерства культуры. Вот. И потом этот флаг был передан, кстати сказать, там же, в Крыму, был передан президенту Владимиру Владимировичу Путину. Президент, приняв этот флаг и тут же передав его уже на вечное хранение в Музее военно-морского флота в Севастополе, слету сказал следующее. Вы, говорит, знаете, если, говорит, я правильно помню, традицией русского императорского флота было то, что боевые корабли, не спустившие флаг в бою, то есть не сдавшиеся в плен, эти корабли бессмертны. Имя их сохраняется. Он может быть потоплен, взорван, прийти в негодность. Но если этот корабль честно и доблестно служил, то потом следующему кораблю присваивается то же самое имя. И вот прямо сейчас я, говорит, даю поручение присвоить новому строящемуся кораблю, хоть проектируемому, самому современному, имя Александр III. Вот с той поры прошло несколько лет. И сегодня, в день Андреевского флага, именно сегодня Андреевский стяг был поднят на новом атомном подводном крейсере император Александр III. И, насколько я смотрел новости, в Северодвинске в церемонии подъема флага участвовал президент. Вот так замкнулся исторический круг, понимаете? Поэтому я и говорю, совпадение – улыбка Бога.
Ну да. Владимир Станиславович, прежде чем мы перейдем к вопросу слушателей, посвященному объединению русских земель, истории 14-15 веков, вот я, с вашего позволения, от себя про Андреевский флаг все-таки коротенький вопрос задам. Просто любопытная вещь относится к 1935 году. До 1935 года, в общем, на кораблях были вот эти стяги, значит, красные, да, серпом и молотом, а потом вдруг их поменяли. Был белый флаг, вернее, стал белый флаг, серп и молот остался, но по кромке этого белого полотнища появилась синяя полоска. Вот это была явная попытка как-то вот, ну, поженить, условно говоря, историю России до 17-го года с тем большевистским, так сказать, настоящим, которое в то время было. Вот зачем это делалось, на ваш взгляд?
Середина 30-х годов – это возвращение вообще истории, исторической памяти в России. Это первое время, когда на экранах стали появляться исторические фильмы. Минин и Пожарский, Александр Невский, там чуть позже Суворов, Кутузов. Ну, дальше их будет много, этих фильмов.
Нахимов.
Корабли... Морская серия, помните, замечательная? «Корабли штурмуют бастионы», «Адмирал Ушаков». Предмет «История» вернулся в школу. До середины 30-х в школе средние не преподавали историю. Это буржуазный предмет, не нужно. Потому что весь мир мы разрушим до основания, а потом. Зачем нам учить историю? Эксплуататоров. Потом, уже в годы войны, вернутся и погоны. Вернутся погоны, вернутся звания полноценные. Вернется форма до мелочей, повторяющая форму офицеров царской армии, императорской. Известно есть исторический анекдот, ну, про то, как, утверждая, выбирая один из вариантов кителя военного для повседневной формы, Сталину принесли, Хрулев, начальник штаба, принес Сталину несколько вариантов. Вот и говорит, а Сталин посмотрел, вариант очень похожий. Говорит, а в чем, говорит, разница? Ну, как в чем разница? Здесь, говорит, вот видите, тут на одну пуговицу больше, по-другому, а здесь вот как свободнее. Сталин спросил, говорит, а при царях как было? Это при царях было вот так. Говорит, ну и что вы выдумываете? Люди десятки лет воевали, им было удобно. Не фантазируйте, делайте как было. Понимаете? Поэтому 1935 год действительно в таком специальном виде вернулся частично Андреевский флаг. Тут цвета Андреевского флага вернулись. Там была красная звезда, по-моему, серп и молот. А дальше все было белое полотнище, синяя полоса. А уже в 1992 году Андреевский флаг снова стал официальным военно-морским флагом Российской Федерации.
Да, таковы превратности истории. Ну что, давайте тогда к вопросам. Да, к Дмитрию Донскому, к Ивану Третьему, 14-15 век, объединение русских земель. Вот какой первый вопрос вам задают. Владимир Ростиславович, почему объединение русских земель началось не с Киева?
Ну а почему оно должно было начаться с Киева? Это было бы, конечно, прекрасно. Киев, как тогда Олег князь Киев захватил, и было написано в летописи: «И седи Олег княже в Киеве, и речи Олег, се буде мати городам русским». Обращаю ваше внимание, Илья не мать городов русских, как иногда неправильно цитируют, как будто она главная Киев. Нет, не главная, родоначальник, мать городам русским. Тогда слова «столица» не было, было слово «стол», отсюда «престол», столица дальше производная, то есть где находится княжеский стол, тот город условно старше. Ну, вопрос в том, что столов-то было много, несколько, был стол новгородский, стол владимирский. Вот появление Киева как главного стола, где сидит старший князь, это уже эпоха более Ярослава Мудрого, более поздняя. Тогда действительно за киевский стол боролись князья. Вот там Юрий Долгорукий, известный нам как основатель Москвы, хотя, конечно, он Москву не основывал, он здесь ланчевался, обедал. Но вот Юрий Долгорукий, можно сказать, жизнь положил за то, чтобы стать великим князем киевским, сесть на старший стол. В конце концов, закончилось это весьма печально, его отравили на Перу, у киевского боярина. Так что, можно сказать, жизнь прожил зря в этом отношении. Но зато вот его уже сын, младший самый, Андрей Боголюбский, он не только не испытывал Киеву никакой симпатии, он бежал из Киева. Он хитроумным путем стащил главную икону русской земли, уехал и поднимал уже новое княжество, северо-восточные земли, Владимирское. И уже именовал себя великим князем Владимирским. Там тоже не было точной столицы. Столица мигрировала в северо-восточных землях, там, где находится князь. Иногда-то был Владимир, иногда Суздаль, большой город по тем временам. Иногда Ростов примыкал, иногда соединялся. Дела наследственные. Понимаете, наследство делили как? Мы дачные участки делим сегодня, да, просто дачные. Дачи побольше были. Вот. Потом Киев, как, кстати, и Владимир, был разгромлен Батыем и сожжен, только еще хуже, там вообще камня на камне не осталось, дерево на дереве. И по большому счету на долгие десятилетия не возродился. Не возродился. Пришел в запустение, как тогда говорили. Пришел в запустение не только Киев, но и все окрестные земли. И таким образом выдвинулись на первые роли великие князья другие. Владимирские, Тверские, Рязанские. Они все назывались уже великими князьями. Даже нижегородские были великие князья. Даже ростовский князь, отсоединившись, тоже именовался великим князем. Там вопрос был в том, у кого ярлык на княжение. Кто самый великий из великих, кто деньги собирает. Совсем. Александр Невский, к слову сказать, был великим князем киевским, то есть владел главным столом, но он туда даже не ездил. В истории не зафиксировано, в летописно ни одной его поездки в Киев. Есть, по-моему, две поездки в Каракорум, в Монголию. Вот это вообще...
В другом направлении, совершенно.
Курили, понимаете, полгода в одну сторону, в лучшем случае. А вот в Киев не ездил ни разу. Там правил через наместника, потому что для Невского главный город был Владимир. Вот. Владимир и в какой-то степени Новгород, где хорошо платили за оказание охранных и юридических услуг, как бы сейчас сказали. Вот. Поэтому, в конце концов, Киев стал вассалом Литвы, через некоторое время ослабев окончательно, то есть Великого княжества Литовского. Потом он мигрировал вместе с Литвой в Речь Посполитую, объединенное государство литовских и польских земель, русских и польских земель. И в конце концов, как бы из польского плена Киев был выкуплен за деньги. Мы купили Киев, Москва, мы купили Киев за 146 тысяч рублей серебром. Это большая сумма, это примерно 10% бюджета московского государства тогдашнего. Вот. Много. Вот. Поляки просили за Киев порядка 800 тысяч рублей, совсем заоблачную сумму, или 700, что-то платят. Более полумиллиона. Но торговались. Торговлей занимался князь Голицын Василий, хороший дипломат. Вот этот вот друг сердечный царевны Софьи. Торговался успешно и со скидкой, значит, соответственно, посчитайте, процентов 80. Мы Киев купили с той поры, с 1670-х годов, Киев в составе московского государства. С тех пор мы его никому не продавали. Дальше начинаются самозахваты. Но это уже история современная, о ней мы не говорим.
О ней не говорим. Я напомню, что на ваш вопрос отвечает Владимир Мединский. Тема у нас объединение русских земель. И, в общем, действительно много интересных разноплановых вопросов. Вот следующий. Почему на памятнике тысячелетия Руси, я так понимаю, крещение Руси, я, может быть, от себя добавляю, надеюсь, что правильно, нашлось место литовским правителям, а нашему Ивану Грозному места не нашлось, обидно, пишет слушатель со знаком вопроса. Последнее слово.
Тысячелетие Руси именно.
Да. Тысячелетие Руси, не крещение, тысячелетие Руси, все, согласен.
Новгород, да. Там действительно, там несколько литовских князей, значит, по-моему, Гедимин и его сыновья наиболее известны, это Ольгерд, Витовт и Кейстут. Вот. Одни, так сказать, в этом видят политику. Памятник делался в царствовании Александра II. С поляками были отношения в составе империи сложные, там зрели всякие националистические настроения. Важно было показать, что земли Великого княжества Литовского, Гедиминовичи, это те же самые русские, просто литовского этноса. Потом они, кстати, намешались с русскими так, что уже было непонятно, кто в ком больше славянской крови. Русской, значит, Гедиминовича или Врюковича. Женились постоянно на русских княжнах, говорили между собой, они на старорусском языке, естественно. Вся деловая переписка, делопроизводство, судебные решения, самое главное, выносились письменно на старорусском языке. Поэтому, говоря о Литве, правильно говорить Великое княжество Литовское и Русское. Это есть его официальное название этого государства. Этнические литовцы, правящая династия, со временем, естественно, ставшие. Там они были частично язычники, но большинство православных. И народ-то вообще там на 90% русский. Русскоязычный, может, даже больше, чем на 90%. Вот. Поэтому политически было важно привязать западно-русские земли исторически к России. Поэтому там появились вот изображения литовских наших, русско-литовских князей. Ну, плюс, кстати, эти литовцы все еще воевали с поляками тогда активно, что тоже добавляет остроты в эту скульптурную композицию. Там Ивана Грозного нет, это другая история. Времена были либеральные, утверждал перечень героев сам Александр II. Ну, что ему там советники по истории наговорили, не знаю. Но, видимо, решили, что появление именно в Новгороде, который Грозный ставил на колени, лишал независимости, проводил там всякого рода репрессии. Но для либеральных эпохи Александра II Грозный был неполиткорректной фигурой. Поэтому Грозного там нет, чтобы новгородцев не обижать. Говоря же о вкладе в нашу историю, ну, конечно, Грозный и плюсами, и минусами вложил туда столько, сколько ни один олигарх, или тем более Кейс тут вложить не могли. Ну, политика есть искусство возможного.
Что так, то так. У нас следующий вопрос такой очень серьезный. Давайте я его анонсирую. Может быть, начнем, потом прервемся и продолжим отвечать на него. С канала «Факультет истории», как раз на котором можно найти лекции Владимира Мединского, посвященные в том числе собиранию русских земель. Вот как вопрос звучит. Хотелось бы еще глубже понять участие литовских князей в создании русского государства с центром в Москве. Это нужно для того, чтобы разбить глупую концепцию Михаила Грушевского «Украина-Руси». Короче, хотелось бы проследить непрерывную линию правопреемства русского царства и Российской империи в отношении исконно русских земель до 1132 года. Давайте, Владимир Ростиславович, начнем. У нас минутка
вопрос,
есть.
Вопрос серьезный.
Да, вопрос прямо такой фундаментальный, я бы сказал. Да.
Да, потому что, опять же, вопрос в чем? На каком этапе Литва, Великое княжество Литовское, выбрала прозападный путь развития. И где, как и почему она не соединилась с Москвой. Я, кстати, рассказываю об этом на том самом факультете истории, в том самом цикле небольших лекций, посвященных собиранию русских земель. Там у нас такая стоит амбициозная задача, ваши коллеги из компании «Россия» сегодня поставили. Пытаться в коротком наборе лекций рассказать, как образовалась, собственно, самая большая страна. Там посмотрите поподробнее, но я постараюсь коротко ответить, Илья, на этот вопрос после перерыва. Это был осознанный выбор литовских князей, которые до какого-то момента действительно жили очень плотно, тесно. И женились, выходили замуж, заключали союз. Даже бояре переходили от Москвы к Литве и обратно. Это не требовало смены веры. Происходило довольно комфортно это все. Но потом на определенном этапе вся эта такая соседско-союзнически-родственная идиллия нарушилась. Был сделан определенный исторический выбор.
Делаем паузу. Владимир Ростиславович, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. В эфире радио «Спутник». У микрофона Илья Харламов. Никуда не переключайтесь. Вернемся через несколько минут.